Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами.
Сегодня я буду беседовать с членом Союза российских писателей, с поэтом, прозаиком, переводчиком и эссеистом Славой Мееровной Рабинович. Здравствуйте, Слава Мееровна.
Здравствуйте.
Очень рада нашему знакомству. Хотелось бы вас спросить о вашем творческом пути. У вас очень много переводов, очень много стихов, рассказов. С чего все начиналось?
Все получилось как-то так. Очень необычно, удивительно в моей судьбе. Я заработала на заводе переводчиков в патентном отделе. Переводила патенты, то есть описание изобретений. Это была очень трудная работа. И с разных языков переводила. А потом, когда уволилась, делать стало нечего, я стала переводить песню Гайвати, которую Бунин перевел 100 лет назад. И так увлеклась, что перевела все главы, все 22 главы этой поэмы. И оказалось, что перевод соизмерим, вот его можно сравнить с бунинским. Ну, в общем, оказался очень хороший перевод у меня. Поскольку переводить патенты было очень трудно, а переводить стихи мне оказалось в кайф. И я их с удовольствием переводила. Ну вот, первая была вот эта книга «Песня Гайвати. Перевод». Я ее издала. Книга стихов первая была «Душа журавленок» потешной вместе с Борисом Лойхманом. Потом пошли книги стихов. Стихи меня одолевали в основном ночью. Вдруг проснусь, как будто меня кто-то ударит по темени, чувствую, что что-то будет. И приходили стихи. Я бегала, записывала ночью. А утром вытаскивала и продолжала уже на работе, сидя за письменным столом. Ну, в общем, вот так вот было все необычно. Ну, а потом пошли эссе после этого. Это я писала рассказы для газеты «Еврейской Штерн». Эссе были о евреях. Только еврейские грехи, еврейские странности, еврейский секс, евреи и секс, евреи и Бог, еврейская музыка, ну много. Все вот я обследовала со всех сторон. Ну и там язык был довольно художественный, поскольку эссе – это не научные статьи. Там мое мнение было личное, мой личный опыт, мой взгляд на вещи, на евреев, как я их поняла. Но я в еврейском мире очень мало общалась. Из-за бедности большой, папа ушел, мама не работала. Я билась сама. Институт иностранных языков закончила. И поэтому переводчицей была. Первая моя работа была переводчица.
А с какого языка переводили?
Основные языки у меня были английский и немецкий. Первый английский, второй немецкий. Дальше я освоила для перевода только. Это не значит, что я их знала, эти языки. Шведский, итальянский. Надо переводить мне, так сказать, я брала словари в Доме промышленности. Там лучший был набор словарей. И переводила. Месяц мне давали на то, чтобы ознакомиться, научиться переводить, и я переводила. Ездила с разработчиками в Москву, в АПТБ, Всесоюзная патентно-техническая библиотека. Там находили нужные патенты по нужным нам разработкам. Я на оптико-механическом заводе много лет проработала переводчицей патентного отдела, референт переводчика.
А стихи когда в вашу жизнь пришли?
А стихи начались еще на заводе, когда мне где-то на 4-м десятке, вот так вот, в начале, 32-33, не помню точно, начались вот со сна. А потом уже стала писать, ходила по парку, сочиняла, когда в одиночестве ходила. Ну и дома за столом почти не писали стихи. В основном либо лежа, либо вот гуляя.
Какие это были стихотворения?
Стихотворение, ну, первое стихотворение, которое вот я сосна, опять вишу меж небом и землей, на тонкой ниточке летящей, на небе звезды так блестящие, а на земле уют такой, трамваи в божьей коровке бегут куда-то унося. Первое, это я не считаю, первое было еврейское, моя родословная. Вот я прочитаю отрывок. Мои прадедушки, прадедушки хлеба не сеяли, коня лихого не гнали вожжами. Мои прадедушки гешефты делали, как на роду им было положено. В субботу светлую мои прадедушки шли в синагогу, как на показ, и столбенели вокруг прадевушки от карих взоров горячих глаз. Но вместо Торы в церковной заперти, как мой прадедушка легко прильнул горячей ручке моей прабабушки, чтоб рот мой в лете не утонул, чтоб рот тянулся зеленым усиком, чтоб в некий час, как счастливый спас, над ним, чтоб небо упало русское, и зорька русская занялась. Мои прабабушки, такие умницы, держали дедушек в заперти, нежнейшей курицей, сладчайшим цимосом и крепким перцем своей души. А рядом жили Маруси, Кати, с косами русыми и с русской статью. Мои прадедушки такие были, мои прадедушки и их любили. А я их правнучка люблю одинаково, и Левитана, и Саврасова. Люблю я России, туманные дали, ее безоглядность в гульбе и в печали, и бабу-то в черном платке деревенском, меня обогревшую в горе вселенском. Но если придется увидеть случайно в далеких портретах Спинозу и Фалька, и грусть в их глазах обожжет словно тайна, сжимается сердце. И хочется плакать. Вот это было одно из первых стихотворений. Я его послала, кстати, его еще 10 стихотворений Акуджаве. И он прислал мне ответ. Покритиковал, но написал, что писать обязательно есть способности к писанию. Надо писать дальше. Лично написал. Тогда не было еще. Он прямо на его листке у меня есть. Этот отзыв на листе бумаги. Целую страницу исписал. Ну, видите, у меня любимый муж, мы были неразлучники, умер 11 лет назад. Вот это, конечно, и самое... У меня все страшное событие, запоминающееся. Наверное, лучше не надо. Сыну 54 года было. Его назвали по радио «Эхо Москвы» легендарным профессором УРФУ. Он преподавал зарубежную и русскую литературу в университете и в университетском лицее. Он умер 4 года назад, 54 года. Это, конечно, это у меня сидит, никуда не девается.
Очень жаль.
Вот, а так вот из радостных событий. Ну вот, когда-то, когда мне было на третьем курсе, я училась, мне было 20 лет на третьем курсе ИНЯЗа, к нам приезжал Ричард Никсон. Ну, я случайно, меня подозвал переводчик из нашего института, с немецкого отделения, который не мог договориться с этим издателем газеты «Washington Post». И он меня подозвал, и я вначале до толпы переводила с английского. Он английский, у него второй язык, он не мог переводить. Я говорила, переводила для толпы и его слова, и из наших что-то задавали вопросы ему. Почему вы в Китай не ездите, почему там вы, в общем, холодная война у нас. И он, я помню, мне ответил, у нас с русскими был теплый политический разговор. И в аэропорту, и здесь, в общем, короче говоря, вот. А потом вышел Никсон вместе с Джоном Эйзенхауэром, братом бывшего президента. И я так смелая была, 20 лет, закричала, «Hello, мистер Никсон». Он подошел, сжал мне руку, а у меня были кудрявые, вьющиеся волосы, ну, фигурка очень правильная. В общем, он спросил, откуда у меня такое произношение хорошее. Я сказала, у нас здесь институт иностранных языков. у нас очень хорошо нас учат, у нас все так говорят, а некоторые даже лучше. Он говорит, моя жена любит Чехова, Толстой, Достоевский. Я тут начала лепить, что у нас в каждом доме висит портрет Хемингуэя, у нас читают и Селлинджера, Марка Твена знает каждый школьник. В общем, стало всех американцев вспоминать, думаем, не лицом в грязь не ударить, что мы тоже не лыком шиты. Ну, в общем, вот это, конечно, я запомнила. Ну, это давно было очень. Мне 20 лет было. Молодая совсем, даже юная.
А эссе у вас чему посвящены?
Эссе у меня было, значит, 28 эссе. Все о евреях. Эта книга так и называлась «Еврейские страсти». Потом сын присоединился, когда второй этот тираж возошелся сразу, как горячие пирожки на вокзале. Его воровали даже из книжного этого 100 тысяч книг, из магазина. Мне за 6 экземпляров не вернули, потому что своровали книги. Вот, очень он шел, эта книга шла хорошо. Валера написал 5 больших эссе, сын мой, который преподавал вот зарубежную русскую литературу. Там в основном это все эссе в основном посвящены евреям. Я пыталась понять, когда еврейская жизнь вернулась сюда, газета начала работать, концерты еврейские. Я вдруг поняла, почему я так танцую странно, локотками двигаю. Потом увидела, как на концерте, как танцуют еврейские девочки именно так. То есть у меня в голове это где-то жило.
На подсознании.
Да, в подсознании было. Вот в основном эссе у меня, да, на еврейскую тему, но и эта книга одинаково хорошо читалась, и русскими ее воровали, и не возвращали и русские, потому что я там сравниваю русский мир с нашим. У меня, поскольку я жила в русском мире и не знала иврит ни одного слова, то есть я и стихи на русском, и сны на русском, и друзья русские, и все у меня вокруг. Я хорошо знала русский мир. Еврейский стала узнавать и по книгам, и то, что я размышляла, думала. Ну вот, в общем, поэтому эту книгу очень хорошо читали и русские, и евреи.
И что-нибудь из любовной лирики прочтете?
Любовную? Ну, давайте сейчас попробую. Не могу я жить без слов любви. Мне без них и день прожить, едва ли. Если ты не можешь, не люби. Только говори мне о любви странными какими-то словами. Забыла слово. Я слова не буду проверять, коль от них в крови займется пламя. В косы ленты буду заплетать, милодруга буду завлекать, щуриться зелеными глазами. Ты попался, ты уже в плену. Ты влюблен, я снова победила, об иголку палец уколю и опять кого-то умолю, чтобы моя любовь не проходила. То есть я считаю, что я больше любила, и на мне, что это стихотворение было написано, когда обижена я была, и вот так вот написалось. А в молодости я не писала, когда влюбленности были такие дозамужние. Я начала писать на 3-м десятке только стихи, потому что на заводе работа, она отнимала силы и время, и не давала. Надо было дома все, сын был маленький, надо было уходить из дома и воспитывать сына, и мужу приготовить, он в литейном цехе тогда работал, надо было накормить, все это не давало возможности писать. Но в конце работы на заводе стихи пришли вот ночью, и я стала писать стихи. Потом рассказы стала писать.
Сборники стихотворения издавали?
Много сборников издала. Я и «Глаголы междометия», «Между небом и домом» сборник, «Час волка и собаки». Ну, в общем, много сборников было. Еще «Юдоль моя светла», на которую написал предисловие Юрий Казарин, профессор именно по поэзии, университетский профессор. Очень хороший отзыв написал. Просто я удивилась, я его не знала лично никогда. Вот несколько сборников стихов. А вот рассказы поздно начала писать. И два сборника у меня «Фраер», сборник рассказов, рассказы об уходящей интеллигенции. И последний сборник «Счастье для Золушки». Он уже в этом году вышел. Самый последний. Я полуслепая его издавала, мне помогали помощницы.
Спасибо вам.
Рылись, доставали нужные стихи, мы складывали все. Хорошая книга сложилась. «Счастье для Золушки». Член Союза российских писателей.
Да я помню,
член правления этого союза. И автор 15, хотя написано 19 книг, Московский союз писателей издавал предпоследнюю мою книгу. Нет, это они тиражи все посчитали. Две книги были изданы несколькими тиражами, поэтому это они посчитали. Вообще, автор 15 книг, стихов, эссе, переводов, рассказов.
Также прозаик, эссеист и поэт Слава Мейровна Рабинович. Спасибо вам большое за интервью, за этот рассказ и за интересные факты о творчестве, о биографии своей.
Да, хорошо.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала творческая программа «В гостях театральной гримерки». До свидания.